Глава 3. Пребывание в скиту Оптиной пустыни. 1821-1839 годы. июня 1821 года отец Антоний вместе с братом своим, отцом Моисеем, прибыл из Рословских лесов в Оптину пустынь. Отдохнувши здесь от пути, они ездили в Калугу, чтобы явиться пред лицо Преосвященного Филарета, милостиво им были приняты и получили от него благословение на устройство скита при Оптиной пустыни. Место для скита выбрано было ими на восточной стороне монастырских владений, в 170 саженях от обители, в густом лесу. Здесь пустынники прежде всего очистили для скита место от огромных сосен, далее из срубленного леса построили небольшую келью, в которой и жили сначала все вместе, их было пятеро. Потом соорудили церковь во имя святого Иоанна Предтечи Господня и, наконец, стали строить и корпуса. Первым начальником скита был отец Моисей, при котором скит и получил свое первоначальное устройство. В этом деле отец Антоний был усерднейшим помощником брата, трудился наравне с наемными рабочими, вырубал с ними вековые сосны и выкапывал их огромные пни. 24 августа 1823 года отец Антоний был произведен в иеродиакона, а в 1825 году по назначению отца Моисея настоятелем Оптиной пустыни был определен начальником скита. В иеромонаха же был посвящен в 1827 году. Сделавшись скитоначальником, он, прилагая труды к трудам, ревностно помогал отцу Моисею возвращать и укреплять его духовное насаждение. Начальствование в скиту отца Антония продолжалось 14 лет, и эти годы, можно сказать, были для оптинского скита временем устроения и прочного основания как во внешнем, так и в духовном отношении и началом его процветания. Привлекаемые славой мудрого и кроткого оптинского настоятеля, в новоустроенный безмолвный скит с разных сторон стекались мудрые в духовной жизни и крепкие в подвигах старцы. В 1829 году прибыл из Александро-Свирского монастыря известный старец отец Леонид с 5 учениками, а в 1834 году отцом Моисеем приглашен был из Плащанской пустыни тамошний духовник отец Макарий. При содействии этих старцев братья-настоятели монастыря и скита, как опытные духовные мужи, старались ввести в Оптиной пустыни древний старческий путь монашества и тем упрочили внутреннюю основу иноческого духа как в скиту, так и в монастыре Оптиной пустыни. Отец Антоний со своей стороны не только участвовал в попечении старцев о духовном окормлении братства, дружелюбно содействуя им в этом, но и собою подавал братству пример глубочайшего повиновения и преданности к старцу. Кажется, во всем братстве не было такого смиренного послушника, как скитоначальник, который ни малейшего распоряжения не дерзал делать без благословения старца своего отца Моисея. Какое глубокое уважение имел отец Антоний к своему старцу, об этом, между прочим, свидетельствуют многие рукописные памятники, найденные в его келье по кончине его. Вот как в них записано имя старшего брата. «Помяни, Господи, господина моего, духовного отца и благодетеля, всечестнейшего строителя иеромонаха, в других игумена или священно-архимандрита Моисея». Кроме старцев отца Леонида с его учениками и отца Макария, Много других замечательных духовных лиц поступило в это время в оптинский скит. 70-летний иеросхимонах Иоанн, игумен Варлаам, иеромонах Иов, монахи Макарий и Геннадий, престарелый монах Иларион, скончавшийся почти 100 лет от роду. Чудное зрелище представлял в то время оптинский скит. В нем собрался целый сон почтенных старцев, до 12, украшенных сединами, искусившихся в многоразличных испытаниях житейских и духовных, сошедшихся из разных мест, из разных званий, с разными дарованиями и свойствами, и соединившихся в одном общем всем им ревностном стремлении к высшей духовной жизни, так что при большом разнообразии личных свойств между ними царствовало чудное согласие. Среди их смиренный скитоначальник, благоприветливый и почтительный ко всем, сиял ревностью в трудах по Боге и искренней любовью к Господу и к ближним. При таком высоком духовном настроении скитоначальника с братьею удивительный и внешний порядок господствовал во всем скиту, в богослужении, во внешнем поведении братьев и прочее, и этим скит много обязан неусыпной заботливости отца Антония. Вот отзыв о тогдашнем ските посетителя тогдашнего времени, знакомого со скитом и скитским начальником отцом Антонием с юных лет. «Величественный порядок и отражение какой-то неземной красоты во всей скитской обители часто привлекали детское мое сердце к духовному наслаждению, о котором воспоминаю и теперь с благоговением и считаю это время лучшим временем моей жизни. Простота и смирение в братьях, везде строгий порядок и чистота, изобилие самых разнообразных цветов и благоухание их, и вообще какое-то чувство присутствия благодати невольно заставляло забывать все, что есть вне обители этой. В церкви скитской мне случалось бывать преимущественно во время обедни. Здесь уже при самом вступлении, бывало, чувствуешь себя вне мира и превратности его. С каким умилительным благоговением совершалось священнослужение. И это благоговение отражалось на всех предстоящих до такой степени, что слышался каждый шелест, каждое движение в церкви. Клиросное пение, в котором часто участвовал сам начальник скита отец Антоний, было тихое, стройное и вместе с тем величественное и правильное, подобного которому после того я нигде уже не слыхал. За всем тем, что мне очень часто приходилось слышать самых образованнейших певчих в столицах и известнейших певцов Европы. В пении скитском слышались кротость, смирение, страх Божий и благоговение молитвенное. Между тем, как в мирском пении часто отражается мир и его страсти, а это уже так обыкновенно. Что ж сказать о тех вожделеннейших днях, когда священное действие совершалось самим начальником скита отцом Антонием? В каждом его движении, в каждом слове и возгласе видны были девственность, кротость, благоговение и вместе с тем святое чувство величия. Подобного священнослужения после того я нигде не встречал, хотя был во многих обителях и церквах. При духовном процветании новоустроенному скиту и его первоначальным обитателям приходилось бороться с большими внешними трудностями и лишениями, особенно в первое время. По малочисленности братства сам начальник исполнял многие братские послушания. Почасту доводилось ему оставаться без келейника, так как нареченный его келейник был вместе с тем и поваром, и хлебопеком, и садовником, и привратником. «Как самый бедный бобыль», — писал отец Антоний в 1832 году одному родственнику, — «живу в келье один, сам и по воду, сам и по дрова». Чином священства почтенных теперь у нас в скиту собралось 5 человек, но все они престарелы и многонемощны, почему и тяготу служения за всех несу один. С основания скитской церкви заведено было в ней непрерываемое чтение псалтири. Отец Антоний и в то время, когда уже был начальником, читал обыкновенно по 2 очереди и самые трудные часы, то есть днем 1 и 2 часы, когда все братья отдыхали, и ночью 11 и 12, вообще в сутки бывал на ногах до 18 часов. При этом по должности начальника с великим радушием исполнял долг гостеприимства, не тяготясь принимать всех с искренней приветливостью и любовью. В то время женский пол по разрешению епархиального архиерея допускался в скитскую церковь для служения молебнов, и эта обязанность большую частью лежала на отце Антонии, который всех посетителей и посетительниц утешал усердным неспешным служением. Бывало, попросит его отслужить молебен святому Иоанну Предтече, а он по собственному усердию и для пользы других приложит и молебен Божьей Матери с акафистом. Помещение начальника скита в первые годы было при церкви, в тесной передней келейке, где впоследствии помещался пономарь. Вообще, жизнь в скиту в то время была весьма строгая. При великих трудах пища была самая скудная. Впрочем, большие труды услаждали и грубую пищу. «Бывало, — вспоминал отец Антоний, — окончив правила, возьмешь железную лопату да грабли и пойдешь чистить дорожки. Как обойдешь весь скит-то, да придешь в трапезу, подадут блюда простых щей, и те с большим вкусом употреблялись». А надо знать, что каждая из оград скита, подле которых идет дорожка, имеет протяжение по 75 сажен. Если в великие праздники кто-либо из козельских граждан присылал для скитской трапезы пшеничных булок, то они предлагались братьям. В противном же случае довольствовались и в праздники черным хлебом. Самовар во всем скиту был один у начальника, которому только 2 в неделю все братство собиралось пить чай. Служа для всех примером трудолюбия и неся великие внешние подвиги, отец Антоний не забывал и того, что телесные труды, по учению святых отцов, суть, собственно, только орудия добродетелей, и тогда только благопотребны, когда кто проходит он и в смирении, и с разумом духовным. По кончине отца игумена Антония в его келье найдены некоторые, к сожалению, немногие листки его дневника, писанного в 1820 году в Рославских лесах и в конце 1823 года и начале 1824 года в скиту Оптиной пустыни. Эти драгоценные отрывки помещаются в приложении. Из них видно, с каким строгим вниманием юный подвижник, ему не было тогда 30 лет, следил за внутренними движениями своего сердца и с какой духовной собранностью он заботился о стяжании душевных добродетелей, смирении, любви к ближнему и прочего. Этому, конечно, много способствовало то, что он всегда с великим усердием и любовью занимался чтением Божественного Писания и отеческих книг, и ими питал свою душу. А также и то обстоятельство, что с самого вступления своего на монашеское поприще он, как мы сказали, неуклонно шел по нему путем послушания, отсечения своей воли и разума пред своим духовным отцом, которому предался совершенную верою и которому не изменил своих отношений и в сане скитоначальника. К добровольным трудам и подвигам монашеским отца Антония вскоре присоединился и невольный крест тяжкой болезни. Мы уже говорили, какими болезнями Господь испытывал его еще в детстве. Впоследствии же от непомерных подвигов развелись в нем разные тяжкие недуги, от которых он страдал до самой кончины. От продолжительного стояния на молитве сперва заболели ноги. Потом, получив в ногах облегчение, он стал чувствовать головокружение. Затем подступила к глазам темная вода, так что на некоторое время лишался зрения. Когда по милости Божией и от сего получил исцеление, возобновилась болезнь в ногах, потом открылась водяная и тому подобное. В 1833 году многоразличные недуги так усилились, что отец Антоний, оставив заботы об управлении скитом, отправился на время в ближний город Белев, чтобы там полечиться у знакомого врача. Но впереди ожидал отца Антония тягчайший недуг. В 1836 году, в день Святой Пасхи, 29 марта, в самую полночь, поспешая по лесной тропинке из скита в монастырь к утренней службе, он крепко ушиб себе правую ногу об дубовый пенек. Но, несмотря на весьма чувствительную боль, понудил себя выстоять всю пасхальную утренню. В ногах, утружденных многолетним ежедневным стоянием, уже таилась болезненность. Теперь же от ушиба и последовавшего за ним понуждения на ноге открылась рожа. Не поняв болезни, усердные лекаря растравили ее разными примочками, отчего сделалось сильное воспаление, которое потом обратилось в скорбут, и никакие средства не помогали. Более полугода больной не мог выходить из келии. Потом, хотя и получил некоторое облегчение, но болезнь осталась неизлечимую и около 30 лет причиняла самые сильные страдания, которые отец Антоний переносил с изумительным благодушием. Состояние его духа выразилось в следующем письме к одному родственнику в Москве, который в одно время с ним тяжко заболел. «Я утешал было себя надеждою, что получу скоро от болезни своей облегчение и буду, может быть, иметь приятное удовольствие в непродолжительном времени посетить вас. Но совсем иначе Бог строит, нежели как нам хочется. Ибо как вы не далее можете путешествовать, как из одной комнаты в другую, так и у меня только и езды, что с печи да на лавку. Но не столько меня беспокоит собственное недугование, сколько болезную сердцем о вашем злострадании. Ибо известно мне от учения святых отец, что всякое искушение и болезнь яко врачевство от Бога попускается нам для исцеления немоществующей души нашей. Ибо через злострадание телесное дарует Господь и прежде бывших и настоящих грехов оставления, и от будущих зол возбранения. А посему Господа Бога, яко богатого в милости к нам и всем полезное устрояющего, одолжены мы от всея души благодарить, что удостоил нас в числе хворых быть, а не роптать. Потому и я с помощью Божию стараюсь болезнь свою сносить благодушно. Если иногда разболится нога моя, то терплю равнодушно. Если когда оскудеет врачевство, то сношу без смущения. Если не в силах бываю сидеть, то лежу. А когда и от лежания устают бока, то без досады встаю. Если встретится какое неудовольствие, то без огорчения стараюсь носить за то, что и сам нередко других огорчал и ведением, и неведением. Пищу употребляю не такую, какую хочется, а какую подадут, хотя бы и не по вкусу. И за все случающееся благодарю Бога, но более за то, что не лишил меня возможности читать книги и отчасти приносить ему недостойное моление мое. Никогда не имел я столько времени к чтению душеполезных книг, как ныне в болезни моей долговременной, а потому и недоумею, что воздам Господеви моему о всех я же воздадеми. Вот состояние духа моего в болезни я пред вами не скрыл. Не знаю, как вы поступаете. Может быть, вы крест свой несете великодушнее меня, о чем сердечно радуюсь. А когда вы от оскудения терпения малодушествуете в скорби своей, то и сему не удивляюсь, ибо свойственно немощному нашему естеству в печальных неведениях пренемогать и малодушествовать. Впрочем, от малодушия и нетерпения не только ни малейшего нет облегчения, но еще и вящее следует угнетение. А посему прошу вас именем Божиим быть сколько возможно помужественнее. Но как мы сами собою не в силах себе дать ни терпения, ни мужества, ни благодарения, потому что как сии, так и прочие блага не от людей, но свыше, от Отца Светов, к нам не спосылаются, то посему внутренние очи свои должны возвести к живущему на небеси и умолять Его благость тако. Господи, Ты сам веси, что мне полезнее, а с натя Господа моего надеюся и Твоей воле святой себе вручаю. Твори со мною, ежи хочеши, аще отверзеши мне двери милосердия своего, то буду я здрав. Если же угодно Тебе, да долее пью судеб Твоих пилынь на прогнание греховного во мне вреда, буди благословен. Обаче не моя, но Твоя да будет воля. Точию даруй мне помощь в печали моей, и буди прибежище от скорби, обдержащее мя. И яко же сам Ты искушен был еси, сице и мне во всех моих болезнях, бедах, скорбях, печалях, искушениях и нуждах душевных и телесных, даруй скорую Твою помощь и терпение великодушное со благодарением. Тако во всех скорбных обстоятельствах учит молиться святитель Христов Димитрий. И когда вы тако или иначе подобно сему будете в болезни своей вручать себя в волю Божию, то, уповаю, не закоснит к вам прийти милость Господня, дарующая мир душе вашей, утешение сердцу и облегчение телу. Так отец Антоний поучал других терпению, и духовная сила советов его свидетельствует, что поучал сему от опыта, подавая собою всем высокий пример терпения в болезнях. Едва отец Антоний получил некоторое облегчение от тяжкого своего недуга, он продолжал по-прежнему трудиться в звании скитоначальника. Но впереди ожидало его еще тягчайшее испытание. Не изнемог отец Антоний от неимоверных трудов, лишений и подвигов. С благодушием и благодарностью нес крест болезни. И вот Господь, един испытуя сердца и утробы, и полезные всем подаваей, возложил на него новый крест, под бременем которого едва не изнемог и столь мужественный подвижник. Крест сей был игуменский сан. 30 ноября 1839 года Преосвященный Николай, епископ Калужский, неожиданно потребовал отца Антония в Калугу, а 3 декабря поставил его игуменом в Малоярославецкий Черноостровский монастырь, с начала текущего столетия получавший настоятелей от Оптиной пустыни. Трогательно было прощание отца Антония с его духовной семьей, среди которой прожил 18 лет, сперва как смиренный брат, а потом как чадолюбивый отец. Нелегко было болезненному старцу расстаться с многолюбезным уединением скита, где он чаял скончать дни свои в молитвенном покое. Но, памятуя завет отеческий, что послушание паче поста и молитвы, он, хотя со многими слезами и сердечную скорбью и тугою, но беспрекословно отправился к месту своего назначения, напутствуемый благословениями и искренним изъявлением духовной любви обоих братств, скитского и монастырского.